Сегодня я вам рассказываю недельную главу. Сначала я...
Это глава Бахукотай.
Бахукотай. Это где у нас недельная глава Бахукотай? Во всех странах, кроме Израиля. А в Израиле...
Расскажите про немножко, про главу Бахукотай, немножко про Бамидбар.
Замечательно. Замечательно. Как ты догадался? Как ты догадался, Галь? Так. Я начну с главы Бахукотай. Глава Бахукотай – это у нас последняя глава Хумаша Ваикра. О, последняя глава – это значит в конце этой главы мы все встаем в синагоге в Шаббат, и когда заканчивает чтец Торы читать последние слова этой главы, то мы все говорим наши заветные слова. Хазак, хазак, венит хазек. Хазак, хазак, венит хазек. Что мы обещаем приложить все силы, учить Тору еще сильнее. О чем говорит нам наша глава Бахукотай? Глава Бахукотай, она рассказывает нам о тех благословениях, которые даст нам Ашем, если мы будем исполнять все те законы и заповеди, которые мы получили, изучили в книге Вайкра и вообще во всей Торе. И как Ашем будет нас оберегать от всех бед и всех наших врагов, он заставит склониться перед нами, и что они не смогут нам навредить никогда, и что у нас будут богатые урожаи, и что у нас будет еда сохраняться и не будет портиться, и что мы будем всегда сыты, и среди нас никто не будет голоден, и что не будет болезней. Все благословения, которые ждут тех, кто исполняет законы Торы. После этого в нашей главе Бахукотай Ашем предупреждает, что если, не дай Бог, не будут выполнять законы Торы, тогда будут большие беды. И наша глава перечисляет все те проклятия, которые постигнут, если, не дай Бог, перестанут исполнять законы Торы. Когда чтец Торы, когда Хазан доходит до этого места, где начинаются проклятия, то он понижает голос, он говорит тише. Не так, не настолько тихо, чтобы его не слышали. Обязательно нужно слышать каждое слово, но тише, чем обычно. Ой, какие страшные наказания там обещаны тем, кто нарушит законы Торы. Зачем Тора нам рассказывает про такие страшные вещи? Зачем Ашем нас так пугает?
Напоминать.
Дело в том, что даже те проклятия, которые написаны в Торе, на самом деле из них могут получиться большие благословения и избавления. Я вам расскажу историю. Может быть, я вам ее уже рассказывал, но я вам ее напомню. В городе Кушта была большая-большая еврейская община, очень-очень дружная. И эта община... Все евреи ее были праведными и исполняли все законы Торы. И вы знаете, что даже молиться они приходили все вместе в одно место. Было много-много-много евреев там, и все они молились в одном миньяне. Не так, как мы сейчас. Кто-то утром помолился в одном миньяне, кто-то чуть попозже проснулся, он пошел во второй миньян, а в соседней синагоге через некоторое время уже начинается третий миньян. А нет, евреи Кушта, они собирались все вместе и все вместе молились. Вы представляете, какой это голос молитвы поднимался? Как такое огромное собрание евреев, как эта молитва поднималась к небесам, и как Ашем с наслаждением слушал эту молитву. Очень-очень праведные были евреи Кушты. Но даже праведникам Ашем посылает иногда испытания. Испытание проверяет, насколько они праведны, насколько они признают абсолютную власть Ашема над всем миром, насколько они готовы верить Ашему даже в те времена, когда их постигают трудности. Поэтому даже среди праведников бывает, что кто-то упадет, кто-то нечаянно поранится, кто-то, не дай бог, заболеет. Так вот, в одной семье заболела девочка, дочка. Дочка одного из евреев, она заболела. И заболела очень тяжело. И папа и мама, они приглашали самых лучших врачей. Они молились и читали Таилим, и просили у Ашема. И чего только они не делали, но девочке становилось все хуже и хуже, хуже и хуже. И врачи уже сказали, что ой, наверное, невозможно ей ничем помочь. И она, наверное, не сможет остаться в живых. Но папа и мама ее, они не отчаивались, они продолжали молиться и продолжали просить, и искали еще какое-нибудь лекарство, может, новое где-то поможет. Однажды мама этой девочки, она шла по улице, и она увидела вдруг прямо на краю дороги лежит большой лист пергамента в пыли. И на этом пергаменте буковки, ой, она узнает, что-то узнала, сразу заметила. Она знает, что такие буковки, они нарисованы в свитке Торы. Она не умела читать. Читать в те времена девочек не учили читать вообще. Девочек учили, как исполнять заповеди, связанные с ведением хозяйства, как следить за кашрутом, как следить за ритуальной чистотой в доме. А читать считалось, что только мальчики, которые обязаны учить Тору, они должны уметь читать. Поэтому мальчиков учили читать, а девочек нет. И даже взрослые мамы, они читать не умели. Но читать она не умела, она не знала, что написано на этом пергаменте. Но, конечно же, каждый шаббат она видела в синагоге, как поднимают после прочтения свиток Торы, и в нем много-много-много-много буковок. И когда она увидела этот лист, она сразу увидела, что знакомые буковки на нем, как в свитке Торы. Ой, неужели такое может быть, что лист из Торы лежит, валяется на дороге в пыли? Как же такое могло получиться? Как же такое могло случиться? Она подняла этот лист из пыли, она отряхнула его, почистила, свернула его и спрятала у себя. И она подумала...
Я знаю эту историю.
Замечательно. Ну, ты не будешь нас прерывать, да? Да. Ты не будешь нам мешать слушать ее дальше, да? О, так вот... Она почистила этот лист от грязи, и она стала думать, что же я сделаю с этим кусочком Торы дальше. И она решила, я этот лист со словами Святой Торы, я его положу под подушку к моей больной девочке. Может быть, Ашем поможет. В заслугу слов Святой Торы, может быть, Ашем пошлет моей любимой доченьке выздоровление. И вы знаете, она так и сделала. И в тот же день девочке стало чуть-чуть лучше. И ото дня ко дню она стала чувствовать себя все лучше и лучше, и она стала выздоравливать. И удивились, Удивились даже врачи. О, девочка выздоравливает. Они думали, что она уже не выздоровеет никогда, что она уже собирается умереть совсем. А она выздоравливает, слава богу, все были очень рады. И когда девочка уже настолько выздоровела, что она смогла сама вставать с кровати и ходить по дому, то мама, она рассказала своему мужу, что такому чудесному выздоровлению она благодарна словам Торы, которые она положила под изголовье, под подушку к больной девочке. Ой, папа тоже ему очень стало интересно, что же это за слова Торы такие чудодейственные, что же такое там написано. Вытащили из-под подушки этот лист, и папа стал его читать. Ой, как он испугался! Вы знаете, что это был лист из нашей недельной главы, из главы Бехукотай. И на этом листе были написаны все те проклятия, которые ждут грешников за невыполнение Торы. Папа сказал: скорее, скорее убери от нашей дочки эти страшные слова, эти страшные проклятия. Но мама сказала: нет, этот лист... Я положила его под подушку, и с тех пор, как он лежит, девочка стала выздоравливать. И я не знаю, что там написано, может быть, там действительно проклятие, но они спасли нашу дочку. Ой, папа, он не мог смириться с этим. Ой, там такие страшные вещи написаны. Ой-ой-ой, даже не могу повторить их. Ой-ой-ой. Они пошли к Раву спросить у Рава, как им поступить. Они рассказали Раву всю эту историю они ему рассказали. И Рав им ответил: все совершенно верно, мама поступила правильно, и папе тоже не нужно бояться того, что написано в Торе. Потому что даже те проклятия, даже те страшные угрозы, которые написаны в Торе, они опасны кому? Тому, кто не выполняет заповеди, тому, кто нарушает законы Торы. А те, кто все исполняет и ничего не нарушает, для них даже самые страшные проклятия оборачиваются благословением. Им не нужно ничего опасаться. И совершенно верно, лист Торы, который был спасен от унижения, очищен от грязи, И положен под подушку девочки, конечно же, он ее спас, несмотря на то, что на нем написаны такие страшные и ужасные наказания. Теперь вы понимаете, почему Тора пишет нам не только благословение, но и проклятие. Теперь вы понимаете, что не нужно бояться тех страшных вещей, которые в некоторых местах в Торе написаны. Почему? Потому что они угрожают только тем, кто не хочет исполнять заповеди, кто не хочет вести себя так, как требует Ашем. А праведникам от каждого слова, от каждой буквы Торы только польза. Это то, что я хотел рассказать о нашей главе Бехукотай. Сразу после того, как заканчивается глава Бехукотай, начинают учить следующую главу, следующий хумаш Бамидбар. В Израиле уже начали учить, в этот шаббат уже будут читать Бамидбар, во всех остальных странах он начнется на следующей неделе. Что же нам рассказывает Хумаш Бамидбар? Во-первых, мы с вами уже изучили три хумаша. Первый, который назывался Берешит, в начале, рассказал нам про наших праотцов. про Авраама, Ицхака, Якова, и то, что было до них, про Адама и про Каина, и про все, про все, про все, про Ноха, про Великий потоп, про Вавилонскую башню. Все это у нас было в Хумаше Берешит. Второй Хумаш, Шмот, он начался с того, что Яков со всем его семейством спустились в Египет. И Хумаш Шмот нам рассказал, как нелегко евреям жилось в Египте, как поработили египтяне евреев, и как они издевались, и как они мучили евреев, и как евреям тяжело было в египетском рабстве. Потом он рассказывает, как Ашем вывел евреев из Египта, и он наказал египтян 10 казнями, и он утопил их воинов вместе с колесницами и с конями в Красном море. Как Ашем могучей силой вывел евреев из Египта, и как Ашем освещал нам дорогу в пути в огненном столбе ночью и защищал нас от горячего пустынного солнца в облачном столбе днем. И как евреи шли к горе Синай, чтобы получить на ней Тору. О, евреи пришли к горе Синай, получили на горе Синай Тору. Следующий Хумаш Вайкра рассказывает нам подробно-подробно про все законы, связанные со служением в храме, с коинами, со служением в храме, с ритуальной чистотой, и как строили мешкан. И как строили мешкан, из чего его строили, как собирали труму для мешкана. Подробно нам рассказывает Хумаш Вайкра. Его еще называют Торат Акоаним. Это учение, которое для коинов очень важно. Там все самые важные законы, связанные с работой коинов и с храмовой службой. И вот теперь закончился у нас Хумаш Вайкра, и у нас начинается Хумаш Бамидбар. Бамидбар в пустыне. Что же произошло с евреями в пустыне? 40 лет евреи шли по пустыне от Египта и до Эрец Исроэль. А евреи могли бы дойти весь этот путь они могли бы пройти за 7 дней. А Ашем был готов перенести евреев чудом, как на крыльях орлов, перенести евреев вмиг в Эрец Исраэль. А если бы только не случились те досадные, неприятные вещи, которые случились с евреями в пустыне. Если бы не было золотого тельца, если бы не натворил беды собиратель хвороста, нарушивший шаббат, если бы тот злодей, сын египтянина, не говорил того, что он сказал про Ашема. А если бы евреи не послали разведчиков Мироглим, если бы они не плакали и не просили бы Ашема остаться в пустыне и не хотели, евреи могли бы очень-очень быстро войти в Эрец Исроэль. Но поскольку евреи побоялись, не сумели вести себя так, как этого хотел Ашем, то евреи задержались в пустыне на 40 лет. И вот что же происходило с евреями в эти 40 лет, об этом нам рассказывает Хумаш Бамидбар. С чего Хумаш Бамидбар начинает нам свой рассказ? Начинается все с того, что евреи, когда евреи получали Тору, когда они увидели, как Ашем спускается на гору Синай в окружении ангелов, множество ангелов, Ой, и эти ангелы, они не вперемешку вокруг Ашема, они выстроены в такие ряды, в такие, как будто полотнища, как будто бы знамена, окружающие Ашема. Ой, евреи увидели это, им это так понравилось. И каждый еврей, когда увидел это, он в своем сердце сказал: «Ах! Ах! Если бы Ашем нам дал, если бы Ашем нам разрешил тоже быть как ангелы вокруг себя. Если бы Ашем дал нам возможность, дал нам разрешение стать знаменами вокруг его святости». Ашем слышит каждую мысль, все, что у нас есть в сердце, все, что у нас есть в голове, все Ашем видит и слышит. И он увидел, как евреи хотят стать знаменами вокруг Ашема, подобно ангелам. И Ашем сказал: вы станете знаменами. Я вам дарую вам знамена, и вы будете располагаться вокруг моего храма, вокруг Мишкана, так же, как ангелы располагаются вокруг меня. А для того, чтобы всех евреев расставить по своим местам, Ашем повелел прежде всего пересчитать всех евреев. Прежде всего посчитать, сколько же евреев сейчас есть, и чтобы они...
циклами. Каждый еврей должен до 20, от 60...
От 20 до 60. Да, взрослых евреев. От 20 до 60 лет. Но вы знаете, что евреев не считают так: раз, два, три, четыре, пять, шесть, как считают баранов. Или как считают стулья. Нет, евреев так не считают. Евреев нельзя считать обычным образом, чтобы не был властен над ними с глаз, айнара. Чтобы сатан не знал, сколько вообще есть евреев, и чтобы не мог, не дай бог, навредить нам. Поэтому, когда считают евреев, обязательно евреи дают цдоку. Дают цдоку, чтобы искупить эту вину. Вину сказал Аврааму, что евреев не сказал. Ашем сказал Аврааму, что евреев невозможно будет сосчитать, как звезды небесные, как песок морской. И если мы все-таки пересчитываем евреев, то каждый еврей, он дает цдоку, которая защитила бы его от дурного глаза, от сглаза. Каждый еврей, он дал пол шекеля, опустил в копилку пол шекеля, и потом посчитали эти полушекели и узнали, сколько же всего евреев. Но этот пересчет, он был особенный. Во-первых, этот пересчет, на него пришли только те евреи, которые знали всю свою родословную. Они принесли, каждый еврей, которого считали, принес с собой свой свиток Юхасин, свою родословную. Кто его папа, кто его дедушка, кто его прадедушка, кто его прапрадедушка, и так до Якова, до праотца Якова. Каждый еврей, он принес свиток, в котором было четко ясно записано, как он относится, кем он является Якову, к какому именно колену он принадлежит, к какому семейству в этом колене, чтобы все евреи были построены вокруг Мишкана по тому порядку, как сыновья Якова располагались вокруг Якова, когда несли его хоронить в Эрец-Исроэль. Так вот, каждый еврей, он принес с собой Сефер Юхасин, свою родословную. И Моше вместе с Аароном, вместе с одним из мудрецов из каждого из колен, они проверяли родословную каждого еврея, и определяли, где же он должен встать, в каком месте он может установить свой шатер рядом с храмом, рядом с мешканом. Каждый еврей нашел свое специально для него выделенное место. Первыми, прямо перед выходом из мешкана, должны были расположиться Моше и Аарон и коины сыновья Аарона. Они охраняли вход в мешкан, чтобы никто, не дай Бог, по ошибке не зашел в святая святых или в то место в храме, в которое ему нельзя заходить или по его рангу, или из-за нечистоты. Они следили за тем, чтобы никто по ошибке не вошел в мешкан нечистым, ритуально нечистым, или не зашел туда, куда ему нельзя приближаться. С трех сторон вокруг храма, вокруг мешкана поставили шатры три семейства левитов. Колено Леви, в нем было три семейства. Каждый из них получило свое место. Гершон, Кегат и Мерари. Каждое из семейств, оно получило свою сторону, которую оно охраняло. А? Вокруг левитов это было внутри, это было Махане Шхина. Это было Махане, это как это перевести на русский? Махане — это у нас стоянка, это у нас лагерь Шхины, это был сам мешкан. Вокруг его окружал лагерь левитов, Махане Левия. Вокруг дальше был лагерь всех остальных евреев, Махане Исраэль. Ой, выстроились, каждый шевет, каждое колено получило особый свой флаг, свое знамя с символом этого колена и с цветами этого колена, соответствующими тем цветам, которые были на нагруднике у коэна, на хошен мишпат. У каждого из колен был свой камень своего цвета, и этого же цвета было у них знамя. Они расположились со всех сторон вокруг мешкана, и в точности получилось так же красиво, как и окружение ангелов, знамена ангелов вокруг Ашема во время дарования Торы. Ах! Евреи расположились вокруг мешкана. А куда делись Эреврав? Кто-нибудь знает, куда делись Эреврав? Те неевреи, которые вышли вместе с евреями из Египта?
Чуть подальше.
По углам. Там, где...
Богами славы.
Там, где соседние колена соединялись, и между ними оставалось небольшое расстояние, там, где пасли овец, там, где оставили всех верблюдов и осликов, которые несли поклажу из Египта, там же остановились и Эрев Рав. Но был один еврей. Почему он был еврей? Потому что мама его была еврейка. Был один еврей, который он был сыном египтянина. Ой, как это было неприятно. А еврей, да, он еврей, он имеет право быть вместе со всеми евреями, но он не может остановиться ни в одном из колен, потому что принадлежность к колену, она только по папе передается, не по маме. По маме он еврей, А по папе он не может, папа у него египтянин, он не может оказаться ни в одном из колен. Это была очень-очень грустная история, которую я сейчас рассказывать не стану. Он очень обиделся, что он не может установить свой шатер вместе с евреями из колена своей мамы. И он сделал очень некрасивую вещь, нехорошую. Он сказал плохие слова про Шема. Он был потом очень-очень сильно за это наказан. Но об этом говорится не в нашей главе, об этом рассказывается отдельно. Но мы знаем, что это произошло из-за чего? Из-за того, что все евреи расположились по своим Сифрей Юхасин, по своим книгам родословных, а у него не было книги родословных, потому что его папа совсем был египтянин.